говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и этот час мы откроем продолжением архивной записи выступление нашего выдающегося автора, преснопамятного историка Владимира Леонидовича Махнача на Зарайском телевидении. Напомню, в 90-е годы прошлого века вместе с протоиереем Артемием Владимировым Владимир Леонидович посетил Зарайское телевидение с циклом лекций о Зарайской земле и о русской истории. Сегодня прозвучит передача «Выступление протоиерея Артемия Владимирова и Владимира Леонидовича Махнача на Зарайском телевидении», посвященная памяти святого князя Александра Невского. Во второй половине часа вас ждет встреча с нашим автором Петром Александровичем Кугаем. Мы поговорим о его новой книге рассказов «О чудном и чудном». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж», впервые вышедшую в российский эфир в 1990 году по благословению святейшего патриарха Алексея II. Мы осуществляем круглосуточное вещание в интернете www.radonej.ru. На этом же сайте вы можете оставить замечания, пожелания и предложения по поводу прослушанных передач, а также поделиться своим мнением с одним или несколькими нашими авторами. Дорогие радиослушатели, мы просим вас к посильному содействию в обсуждении наших программ, с тем, чтобы передачи радиостанции «Радонеж» были интереснее и полезнее для всех. Радио «Радонеж» в эфире ежедневно 72-92 FM. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с архивными записями бесед и выступлений нашего уважаемого автора, преснопамятного историка Владимира Леонидовича Махнача. Передача, которую вы услышите сегодня, записана Владимиром Леонидовичем совместно с протоиереем Артемием Владимировым на Зарайском телевидении.
Друзья, все мы учились вместе с вами в школе чему-нибудь и как-нибудь. Учились мы в то героическое время, время советское, когда не было недостатка в героях. Буденовцы, мальчиши-кибальчиши, стахановцы, изотовцы, их тьмы, и тьмы, и тьмы. Ну вот, отгремели барабаны, выцвели пионерские галстуки, наступило новое демократическое время. В чем ужас его? Продолжая ту же школьную терминологию, скажем, ужас и беда нашего времени в том, что утерян идеал. Нет героя нашего времени. Старых потеряли, а новых не обрели. В таких условиях наша молодежь жить не может. Она принесет нам горькое признание, как мало прожито, как много пережито. Батюшка, уже не жизнь со мною, а разбитые корыта. И вот сегодня мы хотели кратко, но емко побеседовать с вами о тех героях русской истории, о славе нашей земли, которая не меркнет. Побеседовать с вами об истинных сынах Церкви и Отечества, воплотивших в себе евангельский идеал. И сегодня обратимся к тому, имя которого знает и малыш, и отживший свое старик. Мы поведем с вами речь с помощью историка Отечества Владимира Леонидовича Махнача о святом благоверном князе Александре Невском.
Есть небольшое литературное произведение изумительной красоты. Называется «Слово о погибели русской земли». Там о погибели ничего не сказано, возможно, до нас не все дошло. А повествуется о том, как прекрасна была русская земля, украшена горами и высокими холмами, дубравами, реками и источниками местночтимыми. Повествуется, что земля русская была богата князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Рассказывается, что именем князя Владимира Мономаха половцы малых детей пугали. Венгры не показывались из-за каменных стен своих городов, а немцы радовались, что далеко живут за Синим морем. Это написано тогда, когда все рухнуло, все сгинуло, ничего не осталось. С запада отхватывали куски русской земли. Венгры, поляки, литовцы, страшнее всех были орденские немцы. А на востоке была Орда. И наша старшая сестра, и, как говорят многие, культурная митрополия Византия не существовала, ибо Константинополь был оккупирован западными латинскими рыцарями. Все пришлось к одному в страшный 13 век. Век, когда правил этот поразительный человек, проживший всего 43 года, но бывший 14 лет наместником своего отца в Великом Новгороде, а 16 начавший княжить. А блестящую победу свою первую он одержал в 20 лет, прикиньте на свой возраст, те, кто помоложе из слушающих меня. В 20 лет он сбросил в воду шведов и получил славное имя Невский. А в 22 одержал крупнейшую победу своей эпохи, разгромив самых страшных врагов, соединенные силы тевтонских и ливонских рыцарей. Именно в это страшное время правил тонкий, мудрый, глубокий, изысканный дипломат, чьим партнером в самой большой политике были папа Иннокентий IV и великий монгольский князь Мунке, золотоордынские ханы Батый и Берке, не последний среди русских князей воин, правитель и ученейший интеллектуал князь Даниил Галицкий, князь Тавтивил Полоцкий и Миндовк Литовский, могучие правители, восходящие звезды нового государства. Вот его партнеры. Он заставлял своих платить дань Орде. Но он добился того, что русские не платили дани кровью, не служили в ордынских войсках. Он сумел открыть в Орде православную епархию. Епархия Сарайская была основана в 1261 году, и тем самым совершить, может быть, величайшую попытку своей жизни, попытку крещения Орды. она не удалась, и нам пришлось разгромить Орду на Куликовом поле, но при всем почтении к памяти другого, святого князя Дмитрия Донского, я остаюсь при том мнении, что нам было бы намного славы с Куликового поля, но в 1000 крат славы было бы больше, если бы мы крестили Орду, к чему приступил Александр Ярославич. Неимоверные вещи он совершал в почти невозможной ситуации. Спасал Русь, которая, в общем, не очень хотела, чтобы ее спасали. Настолько ослаб, разбрелся, раздробился народ, почитай, как в наше с вами постыдное время. Так в чем надежду полагал великий князь Александр Ярославич? В том, что не в силе Бог, но в правде. Он знал, что Россия снова станет великой. И все грозные князья, честные бояре, а также монастырские сады, светлые города с их храмами, обильные села, все это повторится. Он этого не знал. Он знал, что он победил? Разумеется, нет. Человек вообще при жизни не знает всех результатов своей деятельности. И князь Александр мог руководствоваться чувством долга государя, воина и православного христианина. И больше ничем. Вести себя, как должен был вести. В ситуациях, граничащих с безнадежностью. Тем более не знали о том, что он одержал победу, его современники. Он сделал выбор, Александр. Мы могли в союзе с Ордой отбить натиск Запада. Но мы могли выбрать противоположное и в союзе с Западом разгромить Орду. Тогда мы потеряли бы веру, культуру, мы стали бы римокатоликами, мы стали бы феодалами, и, что не менее страшно, мы превратились бы в заслонку, окровавленный щит Запада, которым бы этот Запад прикрывался от степняков, от мусульман, от кого не лень. Да-да, я не согласен ни с кем-нибудь, а с самим Карамзиным и Пушкиным. Не в том заслуга России, что она защитила от степняков Западную Европу, ибо тогда заслуга России была бы в том, что она прикрыла собой рыцарей, которые ее грабили, монахов, которые ее проклинали, купцов, которые торговали русскими на базарах. Знаете, точно так же можно сказать, что главная заслуга России в том, что она защитила свободолюбивые народы Азии от европейских империалистов. Но не ошибся Александр Ярославич, ибо чувствовал, что главная заслуга России в том, чтобы сохранить веру, церковь и культуру православную. Он это сделал, и он победил. Повторяю, он этого не знал, и, видимо, не знали современники. И даже такой великий современник его, как митрополит Кирилл, при погребении князя произнес бессмертные слова: «Ведайте, чада мои, уже зашло солнце земли Суздальской». Народ же ответил митрополиту с плачем: «Уже погибаем». А ведь все состоялось. И Россия стала не только прекрасной, она стала третьим Римом, защитником и защитницей Вселенской Церкви и всех добрых христиан. Это была посмертная победа Александра Невского. Он умер в 43 года. Он надорвался, не вынеся чудовищной тяжести своих трудов. Но мы-то с вами знаем, он победил, ибо не в силе Бог, но в правде. И это пример нам. Мы с вами тоже можем победить. Хотя, скорее всего, и не узнаем, что победили.
А вы, друзья, коль скоро обратите ваши стопы в сторону православного храма, войдите под его своды, а близок день святого благоверного Александра и отыщите, а коль не можете найти сами, попросите, чтобы вам указали на святой образ юного и прекрасного правителя Руси. Вот он стоит перед вами в княжеском плаще, с мечом, опущенным долу, вдохновенным лицом, которое выражает одно – веру и верность живому Богу. И если вам самим не хватает мужества, если вы чувствуете упадок сил, если вам кажется, что идти более некуда, перед вами стена непонимания, то помолитесь тогда с глубокой верой, такой же верой, которой дышало сердце святого князя. Моли Бога о нас, святый благоверный княже Александре, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших. Аминь.
Из архивов радио «Радонеж» прозвучала передача «Фрагмент лекции преснопамятного Владимира Леонидовича Махнача и протоиерея Артемия Владимирова на Зарайском телевидении. Запись 90-х годов прошлого века специально подготовлена к эфиру радиостанции «Радонеж».Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж», впервые вышедшую в российский эфир в 1990 году по благословению святейшего патриарха Алексея II. Мы осуществляем круглосуточное вещание в интернете www.radonezh.ru. На этом же сайте вы можете оставить замечания, пожелания и предложения по поводу прослушанных передач, а также поделиться своим мнением с одним или несколькими ншими авторами. Дорогие радиослушатели, мы просим вас к посильному содействию в обсуждении наших программ с тем, чтобы передачи радиостанции «Радонеж» были интереснее и полезнее для всех. Радио «Радонеж» в эфире ежедневно 72-92 FM. Дорогие радиослушатели, я надеюсь, что вы помните об одном из наших авторов и знакомы с передачей, в которой он участвовал. Это Петр Кугай, руководитель крестьянской ораторской школы. Мы записывались в студии «Радио Радонеж» с Петром в содружестве с одним из наших местных московских архитекторов, специалистов по историческому замоскворечью. Эта передача не так давно прошла в эфире нашей радиостанции, а сегодня вдруг мне принесли книгу за авторством Петра Кугая, которая называется «О чудном и чудном». Небольшая книга, прекрасно изданная очень оригинально, иллюстрированная, я бы сказал, весьма своеобразно, но качественно такой графикой. Поначалу создается впечатление, что перед тобой некий литературный опус, который свидетельствует о очень любопытном и наблюдательном художнике. Вот я буквально сейчас открыл только предисловие и понял, что меня ждет самое увлекательное чтение с погружением.
о чем я говорю. Некоторые книги сразу же можно, открыв, поставить на полку, потому что не только неинтересно читать какие-то похожие друг на друга фабулы, а просто становится скучно, и это даже не потому, что автор не обладает теми или иными литературными дарованиями. Здесь же я чувствую, что книга исполнена настоящей глубины. Почему так? Сейчас я задам этот вопрос человеку, который уже знаком с текстом, и знаком с книгой, и знаком, наверное, с автором. Об этом она расскажет сама, моя собеседница Анастасия Евгеньевна Чернова, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, литературовед, старший преподаватель Московского финансово-юридического университета и Перервинской духовной семинарии. Анастасия, вам слово. Вы уже прочли книгу «О чудном и чудном»?
Да, книгу я прочитала, это было удивительное время, то есть я обычно читаю медленно, но эту книгу я прочитала буквально за 2-3 дня. Мы уже забыли, что книга — это на самом деле целое искусство, это не только текст. Сейчас мир компьютеров, электроники, открываешь, не знаю, на компьютере, с телефона читаешь. Но всегда произведение еще больше, чем только, да, напечатанное на компьютере, в экране, мониторе. А перед нами настоящая такая книга, здесь есть иллюстрации, ее просто приятно держать в руках, формат, сама вот вес книги. Вот. Ну и неожиданно вот так вот я открыла и страничку за страничкой увлеклась чтением. Причем, что меня очень порадовало и удивило, в наше время как-то обычно читаешь, если православный, тем более автор, такие похожие стандартные произведения, нравоучительные, там, плюс-минус, одинаковый такой язык. А здесь меня поразило разнообразие. То есть сборник, по сути, он очень такой новаторский и уникальный. Тут разные рассказы и совершенно разный подход, разные герои, разная стилистика будет. И мне даже кажется, что книга обязательно найдется у читателя с разными вкусами. То есть кому-то понравится более такое юмористическое произведение «Юноша с собачкой». Ну, такой подход, там очень такая причудливая игра слов будет, комбинаций словесных. Другому, да, рассказ понравится более философского характера, даже в чем-то продолжающий традицию платоновских диалогов вот из античности, когда, да, мы погружаемся в мир философии, диалога. Вот тоже такой есть рассказ. Есть рассказ сюжетный, увлекательный. Есть более такой медитативный, где мы погружаемся в глубины характера героя, его там противоречия. И, кстати, вот это мне напомнило Достоевского, не мне одной. Позвольте, я зачитаю маленький отзыв. Я, конечно, как человек эмоциональный, читая книгу, не могла не поделиться с подругой. Я ей отослала скорее почитать, ну, уже в электронном виде, по почте. Хотелось поделиться, и она мне пишет ночью такой отзыв. «Настя, это какая-то удивительная книга. В ней такая искренность и простота, а в способе изложения и юморе что-то от Достоевского. Так настроение подняло и будто вернуло мне саму себя в поезде». Да, она читала, пока ехала в поезде. Вообще, юмор Достоевского, думаю, это отдельная тема, да, тоже такая парадоксальная. Слышала, что кто-то сравнивал с Чеховым, говорил, что только здесь рассказы лишены некого такой чеховского уныния, печали, да, немножко в другом тоне сделаны, но тоже кому-то напомнило Чехова. То есть вот в этом плане можно много рассуждать, но вот как, если посмотреть, как с точки зрения, может быть, литературоведения, да, места книги в литературном процессе, то я бы провела линию, конечно же, романтизма, немецкого романтизма, Гофмана, да, вот эти истории, которые, по сути, могут не иметь конца, которые представляют собой разные отрывочные иногда впечатления. Вообще романтики, они очень любили жанр фрагмента, и что вот, да, наша жизнь незавершённая, здесь нету точки над «и», не всегда стоят. Они стремились показать произведение, как оно создается, и читатель, он как будто бы тоже участвует в создании произведения. Он читает, и на его глазах рождаются вот эти сюжеты, судьбы. И здесь Пётр, он вполне передает это ощущение сопричастности, что как будто бы книга пишется здесь и сейчас. Ну, опять же, как у романтиков есть интерес к таким бытийным вопросам, к рациональности. Если брать русскую литературу, то мне вспомнился Адоевский «Русские ночи». Почему? Потому что вот там, я напомню, есть такие молодые люди, они очень хотят все познать, их волнуют жизненные философские вопросы, но по своей сути Адоевский предлагает иную версию романа, не пушкинскую формулу. Здесь не будет линейного действия главных героев, здесь очень причудливо перемешано, и даже Адоевский соединяет разные жанры, там будет чуть-чуть драматургия, рассказ, разные подходы. И, по сути, вот у Петра в книге тоже такие вот маленькие разные рассказы, ну, относительно, да, они небольшие, но они совершенно разные по подходу, по жанрам. Тоже такая традиция другого романа, не того, к какому мы привыкли, такие обычный роман, да, но вот это то, что, пожалуй, не хватает нашей литературе. Кто-то из исследователей писал, что линия Адоевского, увы, была забытая, его никто не продолжал. Тогда как это совершенно иная, надо учиться читать такие книги, это очень увлекательно и вообще плодотворно было бы обратиться к этой теме.
Большое спасибо, Анастасия, но претензии автора на самом деле очень серьезные, и в предисловии он указывает ни много ни мало на сборник, который, честно говоря, должен поставить нас перед фактом констатации чудесных случаев, случаев вмешательства, провидения или, говоря прямо, промысла Божия в жизнь человека. Мы, как люди православные, прекрасно понимаем, что жизнь каждого человека, она вся строится по промыслу Божию, и человек, обладая божественной свободой, тем не менее, по промыслу Божию существует, и вот каждый этап его жизни, он чудесным образом этим промыслом освещается, если можно так выразиться. Можно ли констатировать чудо сегодня, вот в такой литературной форме, исходя из собственного или же из чего-то другого опыта, на ваш взгляд, провести, скажем так, строгую систематизацию? А что касается Адоевского и Гофмана, это вы очень тонко подметили, потому что вот я буквально открыл сейчас, еще совершенно не знаком с текстом, да, «Серапионовы братья» и «Русские ночи» прямо-таки прослеживаются буквально в нескольких строках.
Про чудо, но мне кажется, книга подводит вообще нас к той мысли, что чудо – это вся наша жизнь, только надо уметь увидеть эти чудеса, они пронизывают. Это не что-то, да, совершенно мистика, сверхъестественное. Нет, чудо, оно совершается в судьбе. Иногда самое большое чудо – это чудо встречи. Да, встреча такая тоже ключевая будет, лейтмотивная тема книги. Думаю, что книга во многом для молодежи будет интересна. Там поиск любви настоящей, себя одновременно. То есть вот это все и это чудо, да, что два человека встретили друг друга, например. А хотя мистики, да, не, такой прямой не происходит. С другой стороны, как на это посмотреть, да, вот сама вот это чудо. То есть иногда вот название обыгрывается чудным и чудном, да, есть что-то чудное, нелепое, но вот, может быть, из этих нелепостей получится, да, в итоге чудесное. По-разному, да, автор рассматривает, разные представляет такие судьбы. Вот, некоторые, кстати, взяты из жизни, это написано в предисловии, в аннотации, по-моему, что вот две истории, они были рассказаны, это действительно другие, конечно, с опорой на реальность, но уже как более литературные, да, переосмысленные.
Если я могу уже о чем-то судить, я еще, пока вы говорили, посмотрел несколько страниц и понял, чем привлекательна еще подобная проза. Она не только развлекает, она задает вечные вопросы. Вопросы о жизни и смерти, о взаимоотношениях людей, о вечные вопросы, зачем мы живем, что мы ищем в этой жизни, и о нашей ответственности за близких, за родных, за, собственно говоря, себя, потому что жизнь каждого человека уникальна. Часто она представляется, особенно современным людям и молодым, чем-то таким скороприходящим и не требующим конкретного приложения усилий. А на самом деле жизнь – это ценность, и вот автор очень хорошо здесь совершенно в неназидательной форме нам об этом говорит. Но я хотел бы сейчас передать микрофон еще одной собеседнице и представить ее для начала. У нас в студии Елена Михайловна Титова, искусствовед, участник крестьянской ораторской школы, и, я думаю, также человек, искушенный в прозе и уже, может быть, познакомившийся со страницами новой книги, о которой мы говорим. А книга эта, я напомню, Петр Кугай «О чудном и чудном».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Хотелось бы сказать, что современная художественная литература, ей так не хватает целомудрие. Одинаковые свойства у человека и ангела, свойства детства, нам в XIX веке сказал великий старец земли русский, батюшка Серафим Саровский. И вот мне хотелось бы отметить, что главный герой вот всех этих записок, этих историй, которые изложил писатель в книге о чудном и чудном, это целомудренная личность. Ну, вообще, если говорить о православной литературе, художественной, то это явление сравнительно недавнее. И в нее тоже не пришло еще вот это великое ее назначение – учить православию. И если главная тема, которую исповедует в своей книге автор «Любовь есть самоотвержение» и «Как заповеди блаженств претворить жизнь», то каждый из читателей, он должен дать ответ, вот читая, знакомясь с этими записками, с этими историями из жизни, которые наблюдал очень внимательно смотрящий на современную жизнь автор. И мне хотелось отметить, что мне больше всего понравилось из этих записок, на мой взгляд, самое сильное – «Мистика разума». Он описывает среди ученых попытку создания искусственного интеллекта, который был бы способен к саморазвитию. И выясняется в итоге, что ученые бесполезно трудились, что это оказалось невозможно, так как искусственный интеллект заданную программу не мог выполнить. Он давал только один ответ – самоуничтожение. В лучшем случае это была бездеятельность. И вот это высокий гимн созданию, как творению Божию человека. И еще другой рассказ, который меня тоже поразил – «Семь образов Дисмоса». Это как покаялся перед смертью киллер Василий Дисмос. И любопытный вот этот ход автора, что он из вот этого покаяния находит путь для создания других историй. И батюшек, опять же, на исповеди вспоминаются слова, что мы должны успеть быть покаявшимся разбойником. Дисмос по промыслу Божию успел в том поезде, где он увидел, что его могут убить. И пораженный автор, который ехал с ним в купе, который сделал все возможное, для чтобы он покаялся, ищет дальше пути объяснения вот этого явления, на самом деле, огромной важности явления. И еще вот одна история, которая меня тоже поразила, это история о монахе. Монах когда-то расстался со своей первой супругой, она ушла от него к другому преуспевающему бизнесмену. И вдруг его удивление, она приходит к нему, не зная, что он ее бывший муж, приходит в поисках своей неудавшейся жизни, потому что она близка уже к разводу, ребенок не рождается. Они встречаются, оба удивленные этой встречей, он предлагает ей, как выход из создавшегося положения, исповедоваться. Она же первая, что у нее за эти годы этой ее второй жизни с вторым мужем вырывается, что она сделала аборт от него, и вдруг как вот вывод сделает автор, что все эти годы монах испытывал неведомое ему чувство вины за нерожденного ребенка, о котором он даже не подозревал. И он по-настоящему прощает свою жену, и жена преображается. Она постепенно после этой встречи воцерковляется, и она беременеет. И, конец, вот последний рассказ, который бы мне хотелось еще отметить, это на актуальную тему событий на Украине, потому что и сам автор, я его знаю много лет, Петр Александрович Кугай, его предки с Украины, там дедушка был в партизанском отряде, 18-летний командир. Так вот, ему очень больно то, что сейчас происходит на Украине. И он описывает в очень короткий, но емкий рассказ о том, что в одном окопе, оказывается, во время артобстрела, оказывается, украинец, на стороне украинской армии лейтенант, и оказывается раненый, серьезно, ополченец. Так вот этот украинец-лейтенант, он оказывает первую помощь, и такой диалог, и они пытаются понять, что же происходит на самом деле в этом конфликте Малороссии и Украины, что пытаются разделить Украину и Россию закулисной политической свором. И вот мне хотелось бы сказать, что большая благодарность Пете, Петру Александровичу Кугаю, за вот этот ёмкий рассказ. И лейтмотив всех этих рассказов Мне бы хотелось высказать благодарность Пете, что в такой тяжелейшей ситуации, когда он возглавляет крестьянскую ораторскую школу, где он бьется, как он однажды сказал, как будто на редуте за Русь православную, вот этой новой Москве, и у него суды идут бесконечно много лет, и он один как будто вот отстреливается с этого редута. Большое благодарность, что он нашел время для создания вот такого сборника этих историй.
А я добавлю от себя, что вот все-таки первое впечатление, наверное, правильное, потому что когда мы встретились впервые с Петром Александровичем, и вот я почувствовал не то, что это человек близкий нам по духу, а человек влюбленный, во-первых, в свое дело и патриот именно нашей, в хорошем смысле, исторической памяти, православной памяти, и человек очень близкий еще и в плане литературном. Я более чем был уверен, что он пишет что-то такое, или дневник, или что-то. И сегодня, увидев эту книгу, сказал уже до записи, что мне это напомнило чем-то прозу Петра Паламарчука, к сожалению, рано ушедшего от нас и оставившего прекрасную прозу. Вот подобного плана, я думаю, что наши читатели, еще не знакомые с его свитком, может быть, также познакомятся. Вот свиток, во всяком случае, мне очень напомнил один из первых рассказов этого сборника о чудном и чудном. Также повествование идет от первого лица, также по-юношески свежо, ярко, в чем-то наивно, но наивность эта ни в коем случае не происходит от той простоты, которую мы в православном смысле именуем простостью. Это духовная мудрость. И для писателя, особенно молодого писателя, это большой Божий дар. Мы читаем книгу, которую легко прочтет современный читатель, и в то же время я ловлю себя на мысли, что подобные книги было бы уместно, на мой взгляд, встретить где-то в 90-е, в начале 2000-х, когда у нас еще читали и могли воспринимать хорошую интеллектуальную литературу. И вот следующий мой вопрос я уже адресую, с вашего позволения, самому автору, которого, к большому сожалению, ставлю на третье место в наших собеседниках, но он присутствует здесь, в студии. Петр Александрович, вот скажите честно, как долго вы собирали материал для этой книги?
Добрый вечер. Собирал материал на всю жизнь, наверное, я думаю, потому что это какие-то впечатления. Каждый герой здесь и каждое событие вдохновлено кем-то, конкретным каким-то человеком или ситуацией. Вот иногда бывает такое в жизни, да, вот что-то тебя так настолько поразит, какая-то встреча, какой-то человек, какая-то, может быть, трагедия жизненная кого-то, которая вдруг на твоих глазах разворачивается, и ты долго думаешь об этом, сопереживаешь, и вот рождается целый сюжет вокруг этого. Каждая история здесь какое-то такое вот впечатление, живое впечатление.
И вы всякий раз это отмечали?
Ну, всякий раз ли я отмечал? Конечно, здесь далеко не все воплотились такие впечатления, да, которые мною подмечались, но я сам иногда удивлялся, вот почему так или иначе вот рождается какая-то история, что же легло в ее основу, как будто она, казалось бы, на пустом месте, но оказывается нет, не на пустом месте. Кто-то, какое-то лицо вдохновило. И какое-то впечатление, живое такое впечатление о живом человеке. И вот это было для меня прежде всего такой большой ценностью, иметь возможность это вот развернуть на страницах этих историй. Объясню почему. Потому что как-то надо было это пережить, понять. Были какие-то внутренние вопросы, неразрешимые порой, и хотелось разобраться в этом как-то. И вот родились эти истории, потом они долгое время очень редактировались, это тоже целая была особенная работа.
Но все истории подлинные, да?
Да нет, в том-то и дело, что здесь до конца подлинной истории, может быть, ни одной нет. Все истории навеяны какими-то подлинными впечатлениями, но при этом развивается сюжет несколько в таком все-таки вымышленной форме. Но главное для меня, например, что это возможность осмыслить как человеческую судьбу и трагедию человеческой жизни и увидеть в ней какой-то высший смысл. И действительно, как вы отметили, здесь нету какого-то моего представления точного, и ясного, что, собственно, да, какой в этом смысл? Это поиск какой-то, да, открытый поиск. До сих пор я чувствую, да, что это какое-то чудо совершается.
Ну хорошо, вот вы историю зафиксировали, она произошла, или она началась. Вы ее до конца не раскрываете, или раскрываете авторским каким-то стилем. Вы сами придумывали лучший конец, или вы додумывали ситуацию так, как это казалось хорошо бы случилось с вашей точки зрения. То есть вы придумывали какую-то хорошую концовку, или же вы старались выставить героев в своем восприятии людьми, может быть, более правильными, чем они были на самом деле, или ситуацию как-то смягчить. В чем здесь ваш авторский стиль?
Ну, мне сложно судить, на самом деле, о своем стиле. Я обращаю внимание только на, для себя даже обратил внимание на то, что поскольку это все-таки первая книга, изданная мной, и первая моя художественная проза, потому что до этого я писал все-таки прозу не художественную. И обратил внимание на то, что разные по стилю эти истории, они отличаются одна от другой. И, может быть, как-то этот стиль попадает, ну, в моем понимании, в моем ощущении, к характеру более подходит к описываемых событий, героев. Да, вот последняя история заканчивается открытым вопросом. Вот может развиваться так, но мы этого не знаем, как оно будет развиваться, как будут развиваться эти события. Потому что вот действительно есть промысел Божий, есть человеческая свобода, которая определяет, как в итоге действовать, как поступить. И вот какое-то взаимодействие такое порождает порой чудо, когда промысел ведет к тому, чтобы человек в свободе уже своей развивался, доходил до какого-то понимания и делал свой выбор верный в конечном итоге.
Но, тем не менее, я как читатель чувствую, что автор опытно ведет опытной рукой читателя по этому тексту. И ведет он рукой человека православного, который приводит здесь и цитаты из Священного Писания, и какие-то назидательные дает параллели. И поэтому именно эта книга может быть в лучшем смысле этого слова названа морально наставительный. Я не ошибусь, наверное, да, как вы думаете, Елена Михайловна?
Мне бы хотелось сказать, что в конце постскриптум автор говорит о своей главной деятельности, о том, что крестьянская земледельческая ораторская школа очень нуждается в молитвенном помощи наших слушателей. Он приводит письмо Собянину. Дело в том, что крестьянская ораторская школа, она появилась 30 лет назад, когда взяла в аренду огромный участок земли. Тогда это была Московская область, Наро-Фоминский район. С 12-го года это стало Москвой, Новой Москвой. Но уже до этого, в 4-м году, начались посягательства на этот огромный участок земли, когда стали строиться таунхаузы, а как раз Петр, его отец Александр, его брат Павел, они поставили храмовый комплекс, и этот храмовый комплекс, в котором приняли участие ведущие архитекторы, самые ведущие и главные архитекторы в области данерусского зодчества Половникова, Саратовская, Баде, построено уже три храма, колокольня, и возрождается много лет деревня, есть уже стадо коров, лошади и так далее, зеленые посевы, все это начало губиться именно 1 июля 2013 года, когда просто был рейдерский захват акционерного общества «Керама». И когда мы проходили с крестными ходами частенько, да, и когда на нас отравливали собак и чуть ли не ложились под колеса проезжающих машин, которые возили плодородную землю, разрушили в итоге они и самый главный дом, колодец «Журавель» и так далее, и вывезли плодороднейший слой земли, вот тогда началась настоящая баталия за Древнюю Русь. Ну и все эти годы продолжаются суды, и что остается? Остается только писать письма Собянину, и за последние 3 месяца их направили ровно 100, и каждый раз отписки. Вот, например, последнее письмо Сергею Семеновичу было отправлено 30 декабря 2019 года, и через 10 дней опять одна отписка, что передано управление координацией деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. То есть ему ничего не поступает, даже лично поданная книга от Петра Александровича Кугая, вот та, о которой мы сегодня говорим, «Чудное и чудное», она опять передана в какое-то управление координации деятельности. То есть вот то, что сейчас творится в стране, то, что мы ждем обновления наших властных структур, мы надеемся, и вот даже сегодня мы пришли с такой надеждой, что все-таки обратится внимание на бедственное положение, потому что многие годы там нависла идея создания особо охраняемой природной территории. 160 видов краснокнижных, флоры и фауны. Там биоценологическая станция «Малинки», где ведется мониторинг погоды всего Подмосковья и так далее, и так далее. Вот это храмовый комплекс, который все больше называется «Подмосковные кижи», а теперь уже «Московские кижи». И застраиваемый поселка Истенхаузов, которые сейчас просто остановились в строительстве, ну, одни и те же отписки, и, наконец, это нужно закончить. То есть Троицкий суд, на данном этапе Троицкий суд просто разбазаривает собственность Российской Федерации, потому что то, что крестьянская ораторская школа взяла в аренду, теперь суды Троицкие делят землю Российской Федерации без ее участия между частными лицами. И это все Троицкий суд, председатель Бычков, осуществляет вот такую деятельность. Мы просим правительство и лично Сергея Семеновича Собянина обратить на нас внимание.
Это прекрасно, что сегодня мы живем надеждой на какие-то изменения, в том числе и во властных структурах, но опыт показывает, что с конца 90-х годов по какой-то, мы уже с нашими авторами в Священном Сане обсуждали эту проблему, по какой-то непонятной причине. Мы считаем, например, как выразился один из наших авторов в Священном Сане, что это некая епитимия, которую Россия несет, может быть, в том числе и за вот такое теплохладное отношение к нашим святыням в начале века 20-го, когда новомученики только позволили, и государь, прославленный в лике новомучеников в 2000 году, позволили как-то вздохнуть, обрести новый фундамент, обрести, как говорили тогда, второе крещение Руси совершилось, когда мы стряхнули с себя это безбожное иго. Но Россия до сих пор, я повторяю, несет на себе вот эту епитимью. И прекрасные начинания, ориентированные национально, они терпят сегодня вот такие непонятные совершенно, встречают вот такие непонимание, противодействие. Я бы сказал, что надежда, конечно, умирает последней, но воля Божия на все.
Как замечательно вы сказали. Хотелось бы добавить всенародное покаяние, о котором уже перестали говорить, говорили еще в начале 90-х, оно как будто захлебнулось. За столетний период российской действительности оно просто назрело. Это всенародное покаяние должно об этом постоянно и на всех мыслимых, немыслимых уровнях говорить.
Елена Михайловна, ну, вы прекрасно душный человек. Мы общаемся каждый день с разными авторами. Я считаю, что дай Бог, если хотя бы не всенародное, а частное покаяние будет действенным, и люди хотя бы поймут, в чем и как нужно каяться, и вообще, что такое грех или что такое нарушение заповеди Божией, хотя бы простые вещи. Мы недавно совершили празднование крещения Господня, и вот это вновь обострилась проблема. Уже сколько у нас нет советской власти? 30 лет мы живем в новой России. По-прежнему, как говорит один наш протоиерей, уважаемый автор, мы видим святую воду, но не видим, кто стоит в этой воде, кто пришел на Иордан, какой свет воссиял на Иорданской реке и кого крестил Иоанн Креститель. Мы по-прежнему бьем друг друга, стремясь получить эту вожделенную, освященную, святую воду, великую агиасму на самом деле, но мы не видим наших ближних. И по большому счету, конечно, прежде всего, нужно долгое время просвещать нашу дорогую, многострадальную, любимую Россию. И в просвещении видели задачу наши великие подвижники, такие, я думаю, к которым Петра Александровича сегодня уже можно причислить вполне, как Сергей Рачинский или же Константин Ушинский. Многие, многие, вот недавно почивший Илья Числов, председатель общества русско-сербской дружбы, человек, который горел идеей, если такие люди неравнодушные, которые готовы отдать за свою идею за православие и свою жизнь будут у нас в преимуществе. Конечно же, мы победим и косность чиновников, и Господь нам даст свою милость. Но мы вновь обращаемся к этой прекрасной книге «Чудное и чудное». Не знаю, почему такое название. Видимо, это очень легкое название, и у автора был смысл какой-то сокрытый. Она не пугает, эта книга. Она внушает отрадные чувства, и она очень интересная на самом деле. Текст прекрасно написан, и он немножко, наверное, каждого из читателей сделает лучше, чище, интеллектуальнее даже, потому что это очень умный еще текст, к тому же, и очень интересное повествование.
Еще книга загадочные такие сюжеты, вот как сейчас говорили, что надо учиться видеть. Иногда мы живем, да, мы не видим просто то, что, да, какие события стоят, да, что происходит, когда за крещенской водой мы не видим Господа, да, вот, ну что, какое событие произошло. Есть у Сельмы Лагерлёв такой рассказ как раз про рождественское время, где она показывает в итоге, что ангелы, да, Господь все рядом с нами, но видят только не все люди, да, только кто чист там сердцем, кто что-то доброе стремится совершить. Но как вот этому научиться? Как научиться новому взгляду? Вот как раз читать книги, в том числе и художественную литературу. И очень ценно, когда это дается не прямолинейно, но читатель погружается, становится собеседником этого сюжета. Автор не дает вроде бы ответа, а читатель пытается тогда найти ответ в себе, да, вот как-то такой происходит диалог, и мне кажется, это очень важное качество. И остается впечатление общее от книги, что жизнь, она загадочна, она прекрасная, несмотря на то, что у нас современная жизнь, и, кстати, некоторые сюжеты очень современные, например, там есть история про селфи, которое делается в опасных местах, сейчас это популярный сюжет, лишь бы выложить там в социальную сеть, набрать побольше лайков, а еще, может быть, что-то трагичное написать, вот, что мне надоело там жить. И вот такой герой появится, но это селфи неожиданно окажется его последним. Но это потом будет во сне. Кстати сказать, вновь это традиция романтиков, переплетение сна реальности. Это постоянно герой выживет, но он будет переосмыслять свои поступки, свое отношение к жизни. То есть вот тоже важно, что тот автор не боится современности, брать самые такие злободневные даже в чем-то сюжеты, но за ними он видит и вот жизнь вечную, да, вот события, ну, как бы возвращает нас, да, от суеты, вот книга заставляет задуматься, а все же, что главное в жизни, какое творчество настоящее. Есть там герой, художник, который вот тоже, как гоголевский герой в портрете, да, вроде бы променялся на внешний успех, на шумиху, делает заказные работы, довольно-таки такие уже, ну, как поверхностные, на злобу дня, идет на сделку своей совестью, то есть он изображает, да, порок в том числе может восхвалить. Но вот у него происходит переосмысление. Опять же, сон не в последнюю очередь играет значение. В общем-то, такая вот тоже, а что такое сон, как не чудо некий такой тоже, особенно когда он помогает переосмыслить в чём-то жизнь. Такая получается загадочная, очень искренняя книга.
И это прекрасно, спасибо, Анастасия. Вы действительно отметили самые главные качества, наверное, этой книжки. Я отмечу еще одно главное. Здесь совершенно нет никакого подражания или же похожести, которым так грешит, к великому сожалению, наша православная литература. Вот часто приходишь, я не хочу никого обидеть, приходишь в церковную лавку или какой-то книжный магазин православный и видишь сегодня очень много новых имен, но, честное слово, откроешь, прочтешь буквально несколько предложений и читать не хочется. Почему? Вроде бы и написано правильно, и вроде бы тема актуальная. Но сразу вопрос, а зачем мне это нужно? Сегодня в нашем стремительном ритме жизни время ценится, я думаю, на вес золота. Столько литературы издается. Я, как человек читающий в электричке, прекрасно понимаю, что, наверное, лучше прочесть несколько страниц изданного восьмитомника Владимира Ивановича Даля, чем какого-то, может быть, даже самого разрекламированного номинанта Патриаршей литературной премии. Опять-таки, не хочу никого обидеть. И я говорю такому автору, вот он был здесь у меня, собеседник недавно, а для чего? Зачем ты это пишешь? Ведь об этом уже писал Диккенс, например. А он не возражает. Я не читал Диккенса. Это мое собственное видение. Мое глубокое убеждение, что человек, не обладая каким-то хорошим фундаментом, в том числе жизненного опыта, количеством и качеством прочтенной в течение жизни литературы, знанием людей даже, пожалуй, но не может просто в силу определенных причин представить что-то новое миру, на которое стоило бы тратить твое время, такое драгоценное сегодня. Эта книжка, я думаю, в силу, во-первых, своего небольшого объема и в силу очень сжатого, хорошего, интеллектуального, доброго, по-настоящему православного содержания, я в скобках обязательно отмечу, не бывает, на мой взгляд, православной литературы. Есть православные авторы, которые через хорошую литературную подачу приводят человека к Богу. Вот эта книга сегодня многих, наверное, приведет к Богу.
Ну, в заключение, если как-то мы вас заинтересовали этой книгой Петра Александровича Кугая, то ее можно купить в московском магазине «Православное слово», и можно позвонить напрямую издателям. Если у вас есть возможность, запишите телефон 8-915-060-42-80. Повторяю, 8-915-060-42-80.
А закончить бы сегодняшнюю беседу я хотел бы цитатой из этой книги, из рассказа «Мистика разума». Цитата звучит так. «Правы говорящие, что через науку ли, или искусство, или иную какую деятельность, если ими заниматься глубоко, быть чутким и честным перед самим собой, обязательно придешь к Богу». А это, наверное, и являлось главной целью нашего автора. Не так ли, Петр?
Главная цель, мне кажется, это найти самого себя. Главная цель этой книги. Я думаю, так.
Но это и есть ощутить себя перед лицом Божьим, правда?
Действительно, да.
Я благодарю своих собеседников. Напомню, что сегодня в студии мы беседовали с Петром Александровичем Кугаем, руководителем Крестьянской Оратойской школы, автором новой книги «О чудном и чудном», которой мы посвятили сегодняшнюю передачу. А также с вами беседовала Анастасия Евгеньевна Чернова, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, литературовед, старший преподаватель Московского финансово-юридического университета и Перервинской духовной семинарии, искусствовед, участник Крестьянской Оратойской школы Елена Михайловна Титова. Ищите книгу «О чудном и чудном». Петр Кугай. И вы не пожалеете. Мы искренне завидуем тем радиослушателям, которые уже начали ее читать. Спасибо. Прослушайте объявление. 2 февраля в 18 часов в Белом зале Дома кино на Васильевской состоится рождественский юбилейный концерт поэта, автора-исполнителя, члена Союза писателей России Людмилы Кононовой. Именинницу придут поздравить известные исполнители. Билеты можно приобрести в кассе Дома кино, метро Белорусская, Васильевская улица, дом 13. И заказать по телефону 8-916-544-15-16. Повторяем, 8-916-544-15-16. В воскресенье 26 января в рамках 28-х международных рождественских образовательных чтений издательский совет Русской Православной Церкви представит литературно-музыкальный спектакль «Взбранные воеводы. Записки афганца», посвященный 20-летию выхода первого издания книги «Живые в помощи» лауреата Патриаршей литературной премии Виктора Николаева. Постановка «Взбранные воеводы. Записки афганца» затрагивает важные для каждого человека темы жизни и смерти, повествует о подвиге, семейных ценностях. Спектакль напоминает о том, что даже в самые тяжелые и страшные моменты вера в Бога спасает, помогает пройти путь, выстоять, справиться со всеми невзгодами. Место проведения – зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, город Москва, Волхонка, дом 15, вход со стороны Пречистенской набережной. Начало спектакля 18 часов, вход свободный.